Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Мышление». Сегодня вторая, заключительная часть. И как же Господь Иисус подчинился всему? Подчинился Небесному Отцу, что Он через Святого Духа в Библии может нам дать такое свидетельство, как читаем в послании евреям, глава 10, стих 7. «Тогда я сказал», Иисус говорит, «вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Именно здесь мы видим мышление Иисуса. «Мою волю?» «Нет, исполнить волю Твою, Боже». Господь Иисус, который является Божьим Сыном, был также Богом в плоти и говорил «иду исполнить волю Твою, Боже». И в другом месте Писания мы читаем о том, когда Иисус внутренне готовился к тому, чтобы умереть за наши грехи, за грехи всего мира, когда ужас Божьего гнева из-за этих грехов надвигался на Него, то Он говорил в Евангелии от Луки, глава 22, стихи 41 и 42, «И Сам отошел от них, от учеников, на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня!» Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. После всех этих объяснений я должен вас все же спросить, знаете ли вы, что является мышлением Иисуса? И знаете ли вы, с чем связано мышление Иисуса? Это очень больно, но я должен вам это сказать. Мышление Иисуса связано с умиранием, со смертью. Часто это намного больней, чем физическое умирание, потому что умирание – это целый процесс, который тормозит. Апостол Павел говорит по этому поводу «Я каждый день умираю». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 31. «Я знаю, что это больно». Но именно в ситуации, когда мы готовы ходить путем мышления Иисуса, мы испытываем абсолютную силу Бога. Дети Божьи имеют сегодня так мало побед, потому что они проявляют мало готовности принять мышление Иисуса. Апостол Павел ставит Коринфскому собранию один вопрос в первом послании в главе 2 стих 16. «Ибо кто познал ум Господень, который обучил бы его, а мы имеем ум Христов?» Коринфяне имели те же проблемы, которые сегодня наблюдаются в Церкви Иисуса по всему миру. Павел ставит им вопрос – кто из вас, коринфяне, вообще уже охватил или понял мышление Господа Иисуса? Кто вообще из вас имеет мышление Иисуса? Если среди вас есть такой, тот должен о себе заявить. И знаете ли, сколько из них о себе заявили? Ни один, никто из них не заявил, что имеет мышление Иисуса. Мы можем выразить эту мысль другими словами. Кто из вас познал мышление Иисуса? Ибо сначала мы должны познать мышление Иисуса, чтобы его исполнять, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 8 стих 32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Истина освободит нас от собственного мышления. Тогда будет мышление Иисуса. Кто из коринфян и кто из нас имеет это мышление? А теперь мы будем смотреть не на коринфян, а на себя. Если мы имеем мышление Иисуса, то Он скажет что-то такое же, как рабу в Евангелии от Матфея в главе 24, стихи 45 по 47. «Блажен тот раб!» Это Он скажет, если у нас имеется в наличии мышление Иисуса. В отношении таких верующих провозглашено Божье блаженство. Блажен тот раб, которого Господь или Господин его, придя, найдет поступающим так. Переходим к Духу Святому, второму пункту нашей темы. Вопрос встречи с женихом в 10-й притче Царствия Небесного является одновременно вопросом спасения. А вопрос спасения – это вопрос наличия Святого Духа. Это значит, что сегодня нет ни одного спасенного человека, который не получил бы Святого Духа. Такого не бывает. По этому поводу мы читаем в известном нам месте Писания – в послании Ефесянам, глава 1, стих 13. «В нем, то есть в Иисусе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатаны обещанным Святым Духом». Нам не нужно искать Святого Духа, но достаточно уверовать в Иисуса и раскаяться перед Ним в своих грехах. А остальное – это дело нашего Небесного Отца, который запечатывает кающегося в грехах человека Святым Духом, как читаем во втором послании Коринфянам в главе 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Святым Духом есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши. Пять неразумных дев, все религиозные люди, шли без масла, то есть без Святого Духа, навстречу цели спасенных. Это значит, навстречу жениху. Они шли по тому же пути и поступали, как и те пять мудрых дев, как дети Божьи». Они ходят вместе с детьми Божьими в собрание и даже научились молиться. Это нетрудно. Так и сегодня миллионы номинальных христиан, то есть религиозных людей, маршируют прямиком в вечное проклятие. Конечно, они даже не знают, что они являются погибшими людьми. Без наличия Святого Духа, без рождения свыше, никто не может сегодня во время благодати увидеть Господа Иисуса. Время благодати – это такое время, в которое мы можем Господу Иисусу служить в Духе. Заметим себе, что мы не являемся ветхозаветниками, а являемся новозаветниками. Поэтому мы не имеем оправдания делами. Вера без обладания Святого Духа не спасает человека. В послании Ефесянам мы читаем о том, что наше спасение совершается по благодати, но не без веры, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Так мы должны понимать этот вопрос. Через веру, как здесь написано. Но мы не можем быть спасены и без Святого Духа, которым нас запечатал наш Небесный Отец, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. Без Святого Духа нам не поможет самое лучшее и образцовое хождение. Об этом пишет апостол Павел в послании Римлянам, глава 8, стих 14. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Водительство и сыновство не бывает на основании веры, но только через Святого Духа. Но Святого Духа человек получает лишь тогда, если в наличии имеется вера, которую дает Бог. Эта вера приводит человека к Иисусу с покаянием в своих грехах. Кому Бог дает веру? Тому, который просит об этом Бога, который желает верить. Именно в этом заключается вопрос спасения. Желают ли и могут ли люди верить? В душепастырском служении никогда не возникают проблемы с теми людьми, которые хотят верить. Проблемы возникают лишь с теми, которые не хотят верить от всего сердца. В этом заключается проблематика. Если таким людям скажешь «ты не желаешь», тогда они говорят «это неправда, я хочу». Естественно, что они хотят. Но они хотят именно так, как они хотят, но не так, как Святой Дух этого хочет. Конечно, с нашей стороны требуется соответствующее Божьей воле хождение через Святого Духа. Но в этом вопросе дело не обстоит так, чтобы через образцовое хождение мы могли получить Святого Духа. Нет-нет, это, конечно, не так. Не напрасно первых 5 дев из 10 Святой Дух называет мудрыми. Они имели Святого Духа, потому что о них читаем в Матфея 25, стих 4. «Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». До встречи с женихом хождение неразумных 5 дев – совершенно не отличалось от хождения 5 мудрых дев. Символично, все 10 дев шли как по шнурку, как марионетки. Но затем, при пришествии жениха, наступило разделение между этими 2 группами. Если бы при образцовом хождении в вере мы получали Святого Духа, то и эти 5 неразумных дев уже имели бы Святого Духа, потому что они вели безупречное хождение, и различия с 5 мудрыми девами в их хождении не наблюдалось. Но Святого Духа мы получаем единственно при рождении свыше, о котором Господь Иисус говорит Никодиму в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 5. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Если кто не родится от воды и духа, это и есть рождение свыше от Святого Духа. При этом вода символично указывает на Слово Божие. Там при рождении свыше люди получают Святого Духа. Вера является вступлением и сопровождающим симптомом и условием нашего оправдания, а также условием данной нам власти называться детьми Божьими, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Хотя мы и являемся детьми Божьими, но по природе являемся грешными людьми, потому что тайна беззакония сатаны продолжает пребывать в нас и после нашего рождения свыше. Новым является в нас только новый духовный человек, рожденный от нетленного Божьего семени, который имеет сущность Господа Иисуса. Поэтому никто из вас да не подумает, что я стремлюсь очернить всех детей Божьих, если говорю, что по плоти мы все являемся еще грешниками. Нет-нет, но я должен вещи называть своими именами. Это значит, что меч, которым является Слово Божие, представлен нам не тупым. Через Святого Духа наши просьбы поступают в наших молитвах к Божьему трону. Безбожные люди никогда не могут молиться Господу Иисусу. Их молитвы Он вообще не принимает, потому что они не владеют средством связи с Богом, то есть Святым Духом. Если мы молимся против врага человеческих душ в соответствии со Словом Божьим, как читаем у Иакова 4, стих 7, «Итак покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас», то этот злодей должен убегать. Иначе в таких случаях и быть не может. Почему? Потому что мы молимся в Святом Духе и посредством Святого Духа, не в нашем человеческом духе, который в этом деле не важен и не играет никакой роли. Человеческий дух имеет и каждый безбожник, поэтому враг и не будет от них убегать. Поэтому погибшие грешники элементарно живут в грехах и не имеют прощения своих грехов. Но мы, дети Божьи, молимся в Святом Духе, который мы получили при рождении свыше. К сожалению, верующие очень мало осознают, какое оснащение они вообще имеют в Святом Духе. Что было бы с нашим врагом, если бы верующие пробудились сегодня от сна подобного смерти? Тогда враг оказался бы в крайнем углу земного шара. Святой Дух придает нашим молитвам полномочия, но не наши прекрасные, душевно сформулированные слова. В Святом Духе наши молитвы имеют силу, как будто бы молится сам Господь Иисус. Ведь это же Его Дух, который мы имеем. Все, что мы терпим в наших сердцах, всю слабость веры, неверие и сомнение уменьшает силу Духа при молитве. Со стороны Бога каждому верующему дано полномочие Святого Духа. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 34. «Ибо Тот, то есть Святой Дух, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа». Не мерою дает Бог Духа, а всем детям Божьим одинаково, а именно при рождении свыше в полной мере. Бог не дает одному 20 сантиметров, а другому 2 метра Святого Духа. Такого не бывает. И никому из верующих Он не добавляет Святого Духа в процессе хождения за Иисусом. Если в послании Ефесянам, глава 5, стих 18, мы читаем: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом», то это значит, чтобы мы давали Святому Духу в нас свободу действия, но не заглушали его распутством и пьянством. И если мы учтем вышесказанное, что все то, что мы терпим в наших сердцах, всю слабость веры, неверие и сомнение, то должны считаться с тем, что все это уменьшает силу действия Духа при молитве. Я должен это откровенно вам сказать, чтобы вы жили не воображением и не думали, что имеете огромную веру. Эта вера намного меньше, чем вы думаете, ибо если проверить нашу веру, то на 98% не устоим. Поэтому неверие и сомнение очень уменьшают действие и силу Святого Духа в детях Божьих, как в хождении, так и в молитвах. Этим характерно состояние сегодняшних верующих. Но тем не менее, мы не хотим заниматься прославлением Духа, а прославлением Сына Божьего и прославлением Небесного Отца. Ибо сегодня существует много духов. О Боге, однако, читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 5. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Поэтому будем прославлять единого Бога и единого посредника между Богом и человеками, человека Иисуса Христа». И уверенность хождения, как говорит апостол Павел, находится в духе, как читаем в послании Галатам, глава 5, стих 16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Это является ключом для каждого победоносного хождения и для каждого хождения в мышлении Иисуса. Все несвятости детей Божьих объясняются в конечном счете недостатком хождения в Духе. Бог дает всем кающимся своего Святого Духа в полной мере. Повторяю еще раз, что выражение «быть исполненным Святым Духом» означает владеть Святым Духом без воздействия на Него нашими грехами и неверием. Переходим к познанию, третьему пункту нашей темы. Из-за нехватки познания раб из Евангелия от Матфея 25 стихи 24 по 30 был лукавый раб и ленивый. Это говорит Слово Божие. Обращаю по этому поводу ваше внимание на притчи Соломона 10 стих 5, где читаем: «Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын, который позор приносит. Это я вам сказал, потому что сегодня время жатвы, и сам Иисус увещевает нас и говорит в Евангелии от Иоанна в главе 4 стих 35. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». По сравнению с тем временем, когда Иисус это говорил, мы продвинулись на 2000 лет дальше. Время благодати, время формирования Церкви Иисуса заканчивается. Нивы побелели, поэтому жатва заканчивается, так как раб, о котором здесь идет речь, не любил познания, то он приземлился там, где будет плач и скрежет зубов. Этот факт связан с познанием. При этом ленивый и злой раб имел в своих руках все возможности, чтобы поступать в соответствии с волей своего господина. Здесь речь идет о талантах. Таланты прообразно указывают на нашу ответственность в отношении Евангелия, которое нам доверено. В конечном счете Евангелие следует преподносить всем людям мира сего. Если бы этот раб имел познание о состоянии или существовании внешней тьмы, то он соответствовал бы ответственности перед своим господином. Это должно быть ясно. Но почему он был злой и ленивый? Потому что он имел недостаток в познании. Как все же важно иметь необходимые познания. Кстати, на эту тему на нашем сайте имеется проповедь под названием «Настоящее познание». Познание – это хорошо, но мы находимся в ответственности, чтобы наши познания не вздували нас, как дрожжевые кренделя. А Павел говорит по поводу познания следующее. В первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 2, читаем: «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Поэтому мы должны одновременно просить Господа Иисуса, чтобы Он дал нам смиренные сердца. Тогда это будет верно. Познание мы можем применить лишь там, в соответствии с Божьей волей, где эти познания приходят в смиренные сердца. Через эти познания мы в первую очередь познаем себя погибшими грешниками. У кого этих познаний не достает, тот навеки погибнет. Через познание мы признаем Христа Спасителем. Мы познаем, что Иисус Христос – единственный Спаситель нашей души. Как мы читали в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, но не человек, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это является Божьей волей. Поэтому никто не может упрекнуть Бога в том, что большая часть людей в этом мире погибнет. И этот раб не мог упрекнуть своего господина. В отношении познания своего народа Израиля Бог вынужден жаловаться, как читаем у пророка Осии в главе 4, стих 6. «Истреблен будет народ мой за недостаток познания. Так как ты отверг познание, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Такое же плачевное состояние в отношении познания, воли и мышления Иисуса мы находим и сегодня в Церкви Иисуса. Познание Бога обогащает нас во Христе Иисусе. Да, даже умножение благодати и мира приходят через познание. Об этом Слово Божие говорит во втором послании Петра, глава 1, стих 2. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». Да-да, познания, посаженные в смиренном сердце, очень важны. В познании мы можем расти только в соответствии со вторым посланием Петра, глава 3, стих 18. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный». Иначе в познании нет возрастания. Возрастание Бог дает через Свое Слово, если мы ищем в нем глубокое и внутреннее общение. Господь Иисус дает нам уже сегодня возможность заглянуть в вечность, где мы с Ним будем пребывать. И на эту тему на нашем сайте имеется проповедь под названием «От вечности до вечности». Об этом Слово Божье говорит также в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Посредством познания мы воспринимаем вещи при наставлении Святым Духом, который желает нас ввести во всю истину, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Посредством познания мы получаем свет об истории спасения и пророчества, но и для ежедневного хождения мы нуждаемся в познании нашего Господа Иисуса. Здесь речь не идет о познании человеческой мудрости. Доброму рабу в Евангелии от Матфея, глава 25, стихи с 21 по 23, сказано: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Поэтому Святой Дух призывает сегодня всех нас, чтобы мы вели наше духовное хозяйство во славу живого Бога посредством того, что Он нам доверил. Аминь.